Сегодня у нас с вами лекция четвертая. Сегодняшняя тема. Пункт первый. Первый апостольский и Иерусалимский собор. Значит, к следующему разу обязательно возьмете Деяния, глава 15, стихи 1-34. Второй пункт темы. Понятие соборности в церкви, Христовы свидетели в церковном обществе. Вот это тема нашего сегодняшнего занятия. И дополнительно, значит, прочтем послание к Галатам, тоже целиком. Значит, сначала давайте какие-то самые вот такие вот простые, а именно, в каком году произошел апостольский Иерусалимский собор. Здесь церковная история дает нам маленький разброс. То есть 48-50-е годы. Ясно, что собор этот был после голода, вот о котором упоминается в Деяниях же 11 глава, стихи 28-30. Когда апостол Павел и Варнава отводили пожертвования в Иудею. То есть это время самое, что ни на есть наше. Это время прежде всего относительного гражданского спокойствия в империи. Это время императора Клавдия, годы его правления 41-54. Запомнить, вообще запоминать мы будем с вами элементарно, потому что 20 век у нас тоже, знаете, те же года повторяет, как судьбоносные. Тиберий скончался в 37 году, этот самый Калигула в 41-м, Клавдия отравили в 54-м, ну, скажем, 53+1. И, наконец, Нерон, значит, покончил с собой в 68-м. То есть с датами у нас с вами проблем не будет. Так вот, где-то, стало быть, с самого конца 48-го года и уже не позже 50-го, вот состоялся первый апостольский Иерусалимский собор. Кстати говоря, в это же время апостолы и пресвитеры, вот после того, помните, великого гонения в Иерусалиме, о котором сказано в 8 главе Деяний, а вдруг в 15 главе и около 50-го года эти великие гонения оказываются совершенно небывалыми. Апостолы и пресвитеры спокойно живут в Иерусалиме, собирается спокойно собор. Никто его, так сказать, не только не разгоняет, хотя о нем невозможно, так сказать, дело не в углу происходило и не в подполье. Как это объяснить? А очень просто. Иудейские теократические гонения, то есть первосвященнические, могли осуществляться до Нерона, до 64-го года, могли осуществляться только в пересменах между, когда одного проконсула убрали, другой еще не доехал или его не назначили. А в периоды сильной римской власти вся эта иудейская теократия немедленно пришипелась, и как будто ее нет. Она прекрасно умела прятаться по щелям. Кстати говоря, убийство Иакова, первого епископа Иерусалимского в 62-м году, оно тоже произошло в пересменах, как раз между двумя назначениями римских проконсулов. Итак, стало быть, церковь живет в это время сравнительно спокойно и занимается внутренним устроением так, как ведет ее глава церкви, Господь и Бог наш Иисус Христос. Теперь мы с вами задаем себе следующий вопрос. И этот вопрос, разумеется, должен у вас стоять, потому что... Так вот, с какой целью собирается Первый апостольский собор в Иерусалиме? Это тем более важно, что вот этот Первый Иерусалимский апостольский собор несет в себе уже все характерные черты будущих соборов, и вселенских, и поместных. Это вот некий архетип соборов и соборности, как мы увидим в дальнейшем. Итак, Первый Иерусалимский собор и все соборы, забегая вперед, собираются тогда, когда в церкви возникают разногласия, которые нельзя погасить никаким личным авторитетом. Вот это подчеркнем. В том числе авторитетом святости, в том числе авторитетом апостольским, как мы увидим ниже. Ибо дана свобода. И каждому христианину, каждому члену церкви и церковному обществу в целом дана свобода. Поэтому, если человек авторитета не признает, а признает что-то другое, то святой человек всегда отступает и ищет какие-то другие пути. Кстати говоря, в позднейшее время было точно то же самое, когда Серафим Саровский встречался с инакомыслящими, он просто спрашивал, или с людьми религиозно равнодушными, или церковно равнодушными, а это было время слабой церковности, он спрашивал так, веришь ли убогому Серафиму? И если человек, так сказать, веришь ли убогому Серафиму? Вот. И если человек, так сказать, его авторитета не признавал, то он совершенно отходил и никогда не настаивал. Так вот, стало быть, по какому вопросу возникли разногласия? Вот тут прямо обращаемся к деяниям. Итак, некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Итак, это стих первый и уточняется в стихе пятом, где сказаны люди того же толка, некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие. Так вот, и я же ее и задала учить к следующему разу. Так вот, стало быть, некоторые учили братьев, хотя, в общем-то, потом окажется, что в учителя их никто не посвящал и не назначал. Затем само существо этого мнения. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. То есть вопрос сразу касается сотериологии, науки о спасении. Речь идет не о принципиальной возможности или невозможности обрезания, а именно о сотериологической ереси, что обрезание и исполнение ветхозаветного закона обязательно для спасения. И тогда христианство оказывается чем-то дополнительным к ветхому закону. Вот против всего этого теологумена, будем говорить, сильно восставал, оспаривал его, свидетельствовал против него апостол Павел. Как раз сегодня мы будем об этом говорить. Читаем дальше. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Вот здесь, стало быть, опять-таки останавливаемся. Значит, как мы и говорили только что, казалось бы, это мнение оспаривали великие посланцы Христовы в церковь, то есть Павел и Варнава. Но их, как мы видели, личный авторитет не действует. Аргументы тоже не действуют. Вот тогда и собирается собор, когда люди уже или не хотят слушать, или не воспринимают говоримое. Но тогда мы обращаемся вот к самим носителям. Когда мы обращаемся к самим носителям этого мнения, имена здесь не названы, впоследствии мы будем говорить, что все ереси вошли в историю под своими именами. Ариане, Несториане, наши, например, жидовствующие, тоже по имени Жидовина Захарии, а не потому, что они были еврейской национальности. Так вот, а вот здесь было сказано просто представители фарисейской ереси, уверовавшие, то есть уже христиане, члены церкви. Говорили ли они, ведь они касаются вопроса спасения, говорили ли они по внушению Духа Святого? Ясно, что нет. Как всегда исповедовала церковь и в наше новейшее время формулировал преподобный Силуан Афонский, святые от себя ничего не говорят. Они говорят то, что дает им Дух. Стало быть, речь идет о людях благочестивых и верующих, но еще не рожденных свыше, а еще точнее, с еще не преодоленной самостью. Формулу преодоленной самости мы все знаем. К тому не живу аз, но живет во мне Христос. То есть апостол Павел, послание Галатам. Глава 2, стих 20. Вот это апостольская формула преодоленной самости. А вот люди, еще не рожденные свыше, с непреодоленной самостью, вот они могут и будут во всю историю церкви говорить от своего ума, но выдавать это дело за Христову истину, свое выдавать за Божие. Поэтому и сказано, учили братьев. Ну, иногда они бывают скромнее. Например, у нас в 20 веке, это на будущий год мы будем говорить, вот разные правые раскольники говорили, что по требованию своей религиозной совести. Это еще полбеды. Так вот этим... Да. По требованию своей религиозной совести. И это которые поскромнее.
В 20-х
годах. И в 30-х. В 20-х и в 30-х. Правильно. Какой-нибудь Дмитрий Любимов, Фёдор Андреев, да и протоиерей Верюшевский. Только он потом покаялся. Так вот. Стало быть, вот этим пришедшим из Иудеи непризванным учителям противостали апостолы Павел и Варнава. И вот когда произошло немалое состязание, а дело было в Антиохии, тамошняя церковная община положила послать Павла, Варнаву и некоторым с ними к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Ну и там, в Иерусалиме, вот читаем, 4 стих. «По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам», то есть всем другим народам. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев». Итак, разногласие созрело. Это тоже всегда условие, когда собирается собор. И люди, несущие его, сами желают гласности, как бы, сами желают обсуждения. Поэтому следующий стих 6, он и говорит о начале собора. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела». Значит, теперь мы переходим к следующему вопросу. Мы почитаем вот этот собор Иерусалимский около 50-го года как первый. Но помните, ведь было же церковное собрание, на котором избирали 7 диаконов. Там было написано, что апостолы, созвавши множество учеников, то есть всех. Здесь заседают избранные апостолы и пресвитеры, то есть старейшины каждой малой церковной общины. Избранные, разумеется, тогда они не назначались, а избирались, и тогда уже рукополагались. Людей, которые пользуются доверием церковного общества. Почему собор является как бы средством для потушения вот таких разногласий? Прежде всего потому, что собор — это власть. До того, как собор не изрек своего мнения, оно считается в церкви спорным. После того, как определение, или по-гречески «орос» собора вынесен, то есть вынесено определение, после этого уже это определение собора становится обязательным для каждого члена церкви. Это, забегая вперед, скажем, тоже один из принципов соборности, то есть это будет повторяться затем во всех вселенских и поместных соборах. Значит, следующий вопрос. может ли быть какое-либо изменение соборного установления или определения? Да, может. Когда это будет благоугодно Господу Иисусу Христу, собирается другой собор, равночестный или больший, который исправляет, изменяет или вносит дополнения вот в решение собора предшествующего. Наконец, особенно в послании к Галатам апостола Павла, мы видим его многие сильные аргументы как раз против вот этой фарисейской ереси. Давайте их рассмотрим. Значит так, Галатам, глава 2, стих 16, это об оправдании верою, а не делами ветхозаветного закона. Глава 2, стих 16, послание к Галатам. Вот смотрим. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, то есть вся иудейская обрядность, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться, оправдаться — это и есть вопрос спасения, оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Затем сказано, что обрезание и вообще весь Моисеев закон не приближает нас ко Христу. Галатам, глава 5, стих 2. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Что? Почему он так говорит? А если бы обрезание спасало, то зачем Христов крест? Зачем искупление? Зачем все? Дальше, 6 стих также, той же главы. Ибо во Христе не имеет силы ни обрезанья, ни необрезанья, но вера, действующая любовью. Также к Галатам, глава 2, стих 21, очень сильное свидетельство. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. И вообще это никакое не искупление. И, наконец, свидетельство о святости, тоже послание к Галатам, глава 6, стих 15. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезанье, ни необрезанье, а новая тварь. Новая тварь — это одно из наименований святости, как мы помним. Вот теперь что-то уже становится понятно. То есть люди, которые настаивали на обязательности обрезания, по сути дела уничижали Христов подвиг. То есть на самом деле ересь эта была страшная и разрушительная для христианского сознания. Вот теперь, когда мы выяснили верования и исповедания сторон, только после этого мы можем перейти к самому ходу как бы соборных заседаний. Итак, значит, вот после того, как, еще раз говорю, после того, как стало абсолютно ясным, и созревшим исповедание сторон, и стало известным всему церковному обществу, вот после этого собирается Иерусалимский собор, и удивительное слово первое «по долгом рассуждении». Стих 7 прямо начинается «по долгом рассуждении Петр, встав, сказал». Казалось бы, ведь можно было уже при собравшихся церковных авторитетах и церковных начальниках поставить вопрос на голосование. Но дело в том, что церкви, первенствующей, но и по сей день, на самом деле чужда идея голосования, а присуща идея согласования, той долгого взаимного убеждения, пока обе стороны не приходят к какому-то единодушию. По латыни это называется консенсус. Ну, например, в монастыре в каждом есть духовный собор. Никогда никакое решение не заносится в протокол по голосованию, а только по согласованию. Если единодушия нет, то вопрос просто откладывается. Итак, по долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». То есть он напоминает о Корнилии Сотнике и вообще обо всем, что тогда произошло. Поглядите 10 главу Деяний же. Далее. Петр именно свидетельствует. Петр, да. Петр, встав, сказал. Но что именно? Он напомнил это только как прецедент случаю Корнилия, а дальше он действительно предлагает собору огненное исповедание, которое нельзя сказать от своего ума, нельзя, так сказать, от плоти и крови. А именно, и сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Это как раз и раскрывает положение апостола Павла, что оправдание не делами, но верою. Не просто верою, как признанием и исповеданием, а верой, которая очищает сердце. Сердце предается Христу.
Вы сказали не делами, а веру, а дальше сказано, вера без дел мертва.
Так это сказано, это именно. И это сказано у апостола Иакова, так надо же понимать. Вера та без дел мертва, о которой вот я только что сказала. То есть это вера главная, как признание и исповедание. Верую, очистив сердца их, это вся жизнь духа, души и тела, всей личности. Так вот, и, наконец, громовое обличение собравшихся. Что же вы ныне искушаете Бога? Искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. То есть всего, что написано в Второзаконии, во Второзаконии на самом деле никто не исполнял давно уже. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тут несколько моментов и очень существенных. Впоследствии будет сказано в определении собора: «Изволится Духу Святому и нам». Угодно по-русски «Духу Святому и нам». Но что угодно Духу Святому? Вот об этом свидетельствует Петр. «Сердцеведец Господь!» Прямо. «Сердцеведец Господь дал им свидетельство». Мы его все видели. «Даровав им Духа Святого, как и нам». Не только оправдание, святость совершена силой Божией, без всякого обрезания. И вот теперь мы вспоминаем опять-таки свидетельство апостола Павла, что обрезание ведь всего лишь прообразовательно. Оно, как и весь Ветхий Завет, имеет лишь тень будущих благ. Именно поэтому вот эта тень ничего не прибавляет и не отнимает от жизни во Христе. А новая тварь — это святость, которой как раз каждому христианину предстоит достичь. Кстати, вот эта церковь свидетельствует очень сильно во всю свою историю, в XI веке особенно через Симеона Нового Богослова. Тот прямо писал: «Не думай, что без стяжанья Духа Святого ты достигнешь Царства Небесного». 27-й гимн. Вот после такого слова, да с громовым обличением, сказано: «Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Ну, вы чувствуете, возникает прежде всего на соборе спокойствие и мир, условие, необходимое для будущего единодушия. А вот, кстати, скажите сразу, кто председательствует на этом соборе? Совершенно верно. Совершенно верно. То есть епископ Иерусалимский, апостол Иаков, брат Господень, по должности председатель на Первом апостольском соборе. И заметим, он вот все это время долгого обсуждения, речи Петра, рассказа свидетельства Варнавы и Павла молчит. Но именно это его ответственное время. Конечно, он молится, но именно благодатью Божией предстоятельскому сердцу, а он предстоятель Иерусалимской церкви, предстоятельскому сердцу дано чувствовать нерв всего собрания. Дано чувствовать вот эту меру всей церкви по удобовместимости свидетельства во Христе. Ведь можно согласиться умом, но вот не вмещается, не усваивает. Так вот, насколько это свидетельство, в данном случае Петра, может быть усвоено сердцами всего собрания, вот это дается чувствовать предстоятелю. Мы таких примеров увидим потом множество, в том числе и в Русской Православной Церкви, в том числе и уже в самое обозримое время, где-нибудь в 60-е годы уходящего столетия. Итак, Иаков выступил как выразитель соборного суждения, как раз выразив ту меру удобовместимости свидетельства Духа Святого, который уже обладало и все собрание в целом. В то же время он являл собою и церковную власть, поэтому, взяв слово, он обращается уже и как старший по званию. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, то есть Петр тот же, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, то есть христиане. И с этим согласны слова пророков, как написано, пророк Амос, глава 9, стихи 11-12. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». А вот теперь остановка. И на дом возьмете выписать вот это место пророка Амоса и сличить с трактовкой Иакова. Текстуально они решительно не совпадают. Поэтому ваше дело будет проанализировать различия. Чего? Все когда-то начинают. Сравнить и откомментировать различия. Да нет, Иакова. Иаков ссылается на пророка Амос. Да-да, Ветхий Завет. Итак, апостол Иаков спокойно ссылается на одно из пророчеств и Ветхого Завета, которое он, другое дело, что толкует определенным образом, то есть текстуально это с пророческим текстом не совпадает, но не будем забывать, пророк Амос — это все-таки в Ветхом Завете, то есть еще не рожденный свыше. Поэтому уже здесь рожденный свыше, прошедший крещение огнем и Духом Святым, они уже имеют власть не за букву держаться, а дух проникать пророческого свидетельства. И дальше, после этого, как бы заключение апостола Иакова: «Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, в том смысле, что не затруднять их исполнением закона Моисеева, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, это во-первых, Ну, почему оскверненного идолами? Потому что идол, в нем живет бес. А бес оскверняет все, к чему прикасается. От блуда, то есть седьмая заповедь, от удавленины и крови. Ну, это уже относится к каким-то уставным требованиям. Ну, и до сих пор, например, когда курицу нужно, значит, забрать, ей не сворачивают голову, а тюкают ее молотком по голове. Во-во.
Отрубают,
да, но не сворачивают. Не давят, да, вот-вот.
Если молотком по голове вдарить, то она будет как удавлена.
Нет, кровь ничего. Не так нет. Кровь спустишь уже после того, как все равно ее резать. Но бывает такое выражение «битая птица». Так вот. И, наконец, отрицательная рекомендация. И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. В сущности, это всего лишь несколько ослабленное выражение Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 12, то есть в Нагорной проповеди сказано: «Во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и вы с ними». Ибо в этом законы пророки. Другими словами, чуть-чуть, то есть, ну, несколько, апостол Павел смягчает вот эту, ну, Нагорная проповедь, это заповеди блаженства. Но для любого рядового члена церкви нужно хотя бы не делать другим того, чего не хотят себе. Да, 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 да. И, наконец, заключение. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. То есть, фактически, и здесь, по сравнению с Петром, апостол Иаков положение смягчает и, в принципе, говорит, что прозелитизм не отвергается, а кто как хочет. Не воспрещается, но и не, так сказать, назначается. Хочешь, пожалуйста. В синагогах читается Моисеев закон, каждую субботу, кто хочет, может посещать. Вот это резюме и совет старшего, почитаемого столпом, по выражению апостола Павла, то есть Иакова, брата Господня. Но это только он выражает собой то, как он почувствовал суждение всего собрания в целом. А настоящий орос, то есть определение собора, выражено в послании собора церквам Антиохийской, Сирийской и Киликийской, то есть крупнейшим церквам Ближнего Востока, то, что мы теперь называем. Антиохия – городок маленький, нынешняя турецкая Антакья, а центр антиохийской церкви в Дамаске. Сирия, ну, тоже понятно. И, наконец, Киликия – это юго-восточная часть Малой Азии. И вот сказано так. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью, то есть уже было объявлено всем, со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию, как раз где возникло главное разногласие, с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написавшие и вручившие им следующее. Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. И дальше излагается вкратце как бы история вопроса. По велику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То есть первое же положение соборного послания разоблачает, хотя и не называя по имени, самозванных учителей, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, вот это как раз то, о чем мы говорили, единодушие достигнуто, хотя, конечно, большими трудами, трудом сердца и трудом рассуждения. Избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. И, наконец, 28 стих дает нам как раз определение соборности. «Ибо угодно, а по-славянски изволиться, Духу Святому и нам». Кстати говоря, особенно ненавидел это исповедание Лев Толстой. Прям трясло его от этого. Так вот, «изволиться Духу Святому и нам». От ненависти. И это мы будем говорить только на будущий год. Не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. И дальше фактически воспроизводится слово апостола Иакова. Как мы иногда говорим, сейчас прошла его формулировка. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы. Все. Итак, изволиться Духу Святому и нам. Святой Дух, как исповедует Церковь, незримо присутствует на соборе. Он вещает через Петра, но он же, по мере, конечно, удобовместимости каждого, веет над всем церковным собранием. Ибо произволение людей узнать волю Божию, узнать, что угодно Духу Святому. И люди стремятся послушаться главу Церкви, Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. И вот собор послушен тем, в данном случае Петру и Иакову, кто по воле Господа Иисуса Христа получил откровение Духа Святого. Вот это впоследствии будет всегда. И когда мы будем с вами проходить Вселенские соборы, как правило, Господь поставляет свидетеля верного, и он известен, хотя почитаются и все отцы Вселенских соборов. И вот это извещение Духа Святого было с любовью принято всеми братьями, членами собора, но уже формулировано, ну, послабже. Еще раз говорю, по мере удобовместимости всех. Но тогда возникает вопрос у нас, уже относящийся к будущему. Как быть, если на соборе ни одного святого человека, а все средние? Вот таких ярких свидетелей Христовых как будто нет. И главное, никто не может о себе свидетельствовать, что он получил откровение свыше. А выходит, дело действует, ну, по обстоятельствам, по логике и так далее. Иными словами, по человеческим соображениям. Так тоже бывает. В этом отношении вообще очень рекомендую иметь на столе книгу «Старец Силуан», вот именно «Афонское предание» первой половины XX века. Так вот, там есть очень важная глава о познании воли Божией. Церковь имеет ум Христов. Вот это свидетельство особенно сильное Силуана Афонского. И вот она, придя к какому-то решению, еще не считает его окончательным, а выжидает и опытно проверяет влияние этих установлений на жизнь церкви. И если плод добрый, вот тогда эти установления становятся жизнью церкви. Пока главе церкви, Господу Иисусу Христу, не угодно будет возвестить и устроить иное. Как же было в данном случае, это уже нам не трудно будет посмотреть. Итак, отправленные благополучно пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо, они же, прочитавши, возрадовались о сём наставлении. То есть верующие, пока из язычников, с радостью приняли вот это положение, определение апостольского собора не просто как угодное им, а как они чувствовали соответствующее Христову промышлению о них, Христовой истине. И потому они не просто согласились, а сказано возрадовались. И затем Иуда и Сила, будучи также пророками, то есть не только начальниками, но и пророками, обильными словом преподали наставления братьям и утвердили их. пожалуйста. Прошу.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что в определении собора есть недостойно. Вот как раз вопрос был об обрезании.
Обрезание, да.
Обрезание, да. А вот уже в заключении собора, то, что собор заключил, там стоит вопрос об удавлении.
А, удавленный.
А вот, да, а в Луде, значит, еще что-то обрезали.
Дело в том, дорогие мои, дело в том, что обрезание – это частный случай, а речь шла обо всем законе Моисеевом. Конечно. Речь шла обо всем законе Моисеевом, поэтому, поскольку это бывшие язычники, то им были даны некоторые вот такие вот простые указания. Кроме, конечно, вот не делайте другим того, чего не хотите себе, это нравственное требование к любому члену церкви. Так вот, церковный плод был явно добрый. Этот плод был радость. Как и сам апостол Павел в послании к Галатам писал, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, милосердие, кротость, воздержание. Так вот, то, что церковь приняла с радостью Галатам, сейчас я скажу точно, какое это, и это глава 5. Стихи 22-23.
А вот и мое долготерпение.
Вы моя радость, спасибо Господи. Так вот, Господь учил о древе судить по плодам. Раз плод добрый, плод духа, значит и древо доброе. Впоследствии мы увидим еще, что апостол Павел свидетельствовал еще более сильно, чем постановил первый Иерусалимский апостольский собор. То есть берегитесь обрезания. Но это уже была определенная миссия апостола Павла, более сильная, которая действительно была еще в ту пору не для всех. Почему? Понимаете, не надо забывать, что люди воспитывались на законе с детства. И с детства привыкли, что вот это так, а не иначе. Более того, как раз послание апостола Павла свидетельствует о том, что вопрос этот поднимался еще не раз, но только уже в частном порядке, потому что в другом случае он будет касаться уже не язычников бывших, а иудеев, то есть людей, как бы, ну, у которых родители обрезанные. Мягко говоря, апостол Павел, мы помним, сильно свидетельствует, что оно вообще не нужно. Это есть ветхое, а все ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Вот это было долго неприемлемо, к сожалению, было неприемлемо и для многих членов Иерусалимской общины. Когда апостол Павел пришел в Иерусалим в другой раз, то уже сам Иаков обратился к нему, что вот о тебе наслышаны, брат, что ты иудеев, живущих между язычниками, значит, убеждаешь не обрезываться и не обрезывать детей своих и не поступать по обычаям. А вот посмотри, брат, сколько тысяч уверовавших, и все они ревнители закона. Это все-таки разные вещи. Апостол Павел в то том случае оказался покорен церковной власти, то есть он согласился в Иерусалимском храме пройти очищение, как ему было велено, но в том-то и дело, очищение не состоялось, то есть не было докончено. В Иерусалиме начался бунт, который, это 21-23 главы Деяний апостолов.
Очищение в чем заключено?
А, да это иудейский обряд очищения. Ну, что вот вроде ты между язычниками ходил, а вот теперь пройди очищение. Именно. Ну, так вот. Но в Иерусалиме начался бунт именно против Павла, и закончилось это дело уже арестом Павла, то есть сам Господь управил так, что не состоялось. Хотя Павел по любви совершенно готов был сотворить послушание. Более того, только в 70-м году, то есть после уже разрушения, после разрушения Иерусалимского храма, когда действительно вся Иерусалимская община уже по необходимости рассеялась, вот этот вопрос о соблюдении Ветхого Завета уже не поднимался. Таким образом, заключая нашу сегодняшнюю беседу, можно сказать, Господь ведет свою церковь так, что Он говорит с нею не только устами своих рабов и друзей, свидетелей верных, но говорит и событиями. То, что впоследствии назовет Августин Блаженный непреодолимой благодатью. Непреодолимая благодать – это некое умаление человеческой свободы, но, конечно, тварной свободы, еще не просвещенной Святым Духом, когда уже человек вынужден смиряться с теми событиями и с теми, так сказать, фактами мировой истории, которые сам Господь в своем всеблагом промысле попускает. Давайте молиться.